ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Мы читаем Шримад Бхагаватам 51, глава 4, явление Шри Нарады, текст 9. Абиманью сутам,
Абиманью сутам,
сута,
сута,
прабу,
прабу,
Бхагавата уттамам,
Бхагавата уттамам,
тасья,
тасья,
джанма,
джанма,
махашчарьям,
махашчарьям,
кармани,
кармани,
ча,
ча,
грихни,
грихни,
на,
на,
Абиманью сутам сута,
Абиманью сутам сута,
Абиманью сутам сута,
Абиманью сутам сута,
Прабхур Бхагаватоттамам,
Прабхур Бхагаватоттамам,
Прабхур Бхагаватоттамам,
Прабхур Бхагаватоттамам,
Тасья джанма махашчарьям,
Тасья джанма махашчарьям,
Тасья джанма махашчарьям,
Тасья джанма махашчарьям,
Кармани ча гринихи ча,
Кармани ча гринихи ча,
Кармани ча гринихи ча,
Кармани ча
Абиманью сутам сута,
Абиманью сутам сута,
Прахур Бхагаватоттамам,
Прахур Бхагаватоттамам,
Тасья джанма махашчарьям,
Тасья джанма махашчарьям,
Кармани ча гринихи ча,
Кармани ча гринихи ча,
Абиманью сутам сута,
Абиманью сутам сута,
Прахур Бхагаватоттамам,
Абиманью сута
сута, сута,
о сута,
Прабху,
Прабху,
говорят,
Бхагавата уттамам,
Бхагавата уттамам,
совершенный преданный Господа,
совершенный преданный Господа,
Тасья,
Тасья,
его,
его,
джанма,
джанма,
рождение,
рождение,
Махаашчарьям,
Махаашчарьям,
удивительное,
удивительное,
Кармани,
Кармани,
действие,
действие,
ча,
ча,
и, гринихи,
гринихи,
соблаговоли рассказать,
соблаговоли рассказать,
на,
на,
нам,
нам,
перевод. Махараджа Парикшит считается великим, совершенным, преданным Господом. Его рождение и деяния удивительны. Поведай же нам о нем. Комментарий. Рождение Махараджа Парикшита удивительно, потому что Господь Шри Кришна, Личность Бога, защитил его, когда он еще находился в чреве матери. Его поступки также замечательны, так как он покарал Кали, когда тот пытался убить корову. Убийство коров означает конец человеческой цивилизации. Он же хотел защитить корову от смерти, грозившей ей от руки олицетворенного греха. Смерть его тоже была необычной, потому что он был заранее предупрежден о ней, что для любого смертного – чудо. Получив это известие, он приготовился к уходу, расположившись на берегу Ганги и слушая рассказы о трансцендентных деяниях Господа. Все то время, что он слушал Шримад Бхагаватам, он не ел, не пил и ни минуты не спал. Таким образом, все связанное с ним чудесно, и рассказы о его деяниях заслуживают того, чтобы их внимательно выслушать. Здесь выражается желание услышать рассказ о нем во всех подробностях. Абиманью сутам сута прахур бхагаватоттамам тасья джанма махашчарьям кармани ча гринихи ча нах. Махараджа Парикшит считается великим, совершенным, преданным Господу. Его рождение и деяния удивительны. Поведай же нам о нем. Намо Вишнупадая Кришна Причитая Бударе Шримати Бхактивиданта Свами. Намасте Сарасвати Деви Гурамани Прачарини Виши Виши Шрамни Вади Паштятяни Виши Тарини. Шунака Риши просит Суту Госвами, прежде чем он приступит к изложению самого Шримад Бхагаватам, рассказать, как Шримад Бхагаватам появился на свет. И он просит, чтобы Сута Госвами рассказал о двух главных действующих лицах этой истории. О Шукадеви Госвами, сыне Вьясы, рассказчики Шримад-Бхагаватам. И Махараджа Парикшити, того, кто Шримад-Бхагаватам выслушал, и того, ради кого Шримад-Бхагаватам был рассказан впервые. И мы можем видеть здесь, что мудрецы во главе Шунака Риши говорят: «Расскажи нам о нем». И Шрила Прабхупада отмечает в комментарии, что рассказы о великих чистых преданных заслуживают того, чтобы их слушать. Рассказы о великих и чистых преданных находятся на одном уровне с рассказами о Кришне. И каждый такой рассказ, история каждой такой жизни несет в себе множество уроков. И если мы внимательно слушаем о том, как живут преданные, мы тоже сможем вести жизнь, исполненную преданности. Мы тоже сможем поступать так, как они. Поэтому, прежде чем услышать о Кришне, мудрецы, собравшиеся в лесу на Мишаране, хотят услышать о Махарадже Парикшите, они хотят услышать о Шукадеве Госвами, они хотят услышать, что отличало Махараджа Парикшита от всех остальных, настолько, что Верховный Господь избрал его как первого слушателя Шримад-Бхагаватам. Ради него был рассказан Шримад-Бхагаватам. И сегодня Гита Джаянти, день явления Бхагавад-Гиты, и мы говорим о явлении Шримад-Бхагаватам. Мы можем понять одну простую вещь. Когда Господь хочет исполнить что-то в этом мире, когда Господь хочет совершить какое-то дело, совершить некую миссию, то Он избирает для этого великих чистых преданных. В назидание всем, и Он объясняет, какими качествами отличаются великие чистые преданные, и какова их жизнь, чтобы люди могли, преклоняясь перед их величием, дальше следовать их примеру. До сих пор, 5000 лет спустя, люди слушают и читают Бхагавад-гиту. 5000 лет спустя люди слушают этот разговор, который состоялся между Кришной и Арджуной, и преклоняются перед Арджуной. 5000 лет спустя люди читают Шримад-Бхагаватам и преклоняются перед Махараджей Парикшитом. И нам стоит посмотреть, что отличает великих преданных от всех остальных, что заставляет Господа пользоваться ими как инструментами в своих руках. В самой Бхагавад-гите Кришна говорит: «Нимита матрам бава савья сачин» – «Стань инструментом в моих руках, не мешай мне действовать через тебя». И в сущности таково положение всех нас. Мы все частицы Кришны. И Кришна, если Он захочет, может воспользоваться нами как своими инструментами. Но для этого нужно исполнить одно условие. Мы не должны мешать Ему. Единственное, что мешает Кришне пользоваться нами как своими инструментами, это мы сами. И если человек перестает мешать Кришне, то тогда Кришна начинает, берет такого человека и пользуется им. И совершает через него чудеса. И совершая через него чудеса, Он прославляет его. Он превозносит его до небес. Тут говорится, что рождение Махараджа Парикшита и его деяния были удивительными, Махашчарьям, необычайными, удивительными. И рождение и деяния каждого человека могут быть удивительными, если мы дадим Кришне пользоваться нами, если мы дадим энергии Кришны действовать через нас. Шрила Прабхупада объясняет о том, чем отличалось рождение Махараджа Парикшита. Махараджа Парикшит родился как сын Абиманью, сын любимого сына Арджуны и любимца всех пандавов. Абиманью был самым любимым наследником всех пандавов, все любили его, не говоря уже об Арджуне. Более того, даже Кришна очень любил его. И история того, как появился на свет Махараджа Парикшит, удивительная, она описана немного позже в Шримад-Бхагаватам. Но и предшествовала не менее удивительная история о том, как сын Арджуны Абиманью женился на царевне Уттаре. Как вы знаете, 13-й год по условиям ссылки пандавы должны были провести неузнанными. 12 лет они должны были провести в лесу, но пока они жили в лесу, слава о них разносилась повсюду. Потому что пока они жили в лесу, они постоянно с кем-то сражались. Они постоянно совершали какие-то подвиги, и к ним постоянно приходили какие-то люди, в том числе и Дурьодана. Дурьодана однажды захотел украсть Драупади и напасть на них, убить их безоружными. Вот и все знали, где они находятся, что они делают. Все только и говорили, что о пандавах. 12 лет они жили где-то в ссылке, и Дурьодана хотел забыть о них. Но все жители его царства говорили только о них. Что сделали пандавы, в какое паломничество они пошли, как Арджуна попал в райское царство и победил там Нимита Кавачи, и как Арджуна в раю сражался, как Арджуна отказался от услуг, предложенных ему Урваши, райской куртизанкой, как Арджуна сказал, что нет, ты моя мать, как я могу пойти на это, и как куртизанка прокляла его. Так или иначе, все знали о том, что делают они. Хотя в то время не было газет, не было радио, не было телевидения. Но новости о жизни пандавов обсуждались, потому что они были великими преданными. Однако, по условиям изгнания, 13-й год, после истечения этих 12 лет в лесу, они должны были прожить неузнанными, так, чтобы никто не знал о них. И сделать это было очень трудно. Потому что достаточно было посмотреть на Биму, чтобы понять, что это Бима. Накула и Сахадева были столь прекрасны, что красота их славилась во всех трех мирах. И все знали, что, не говоря уже о Драупаде, как можно скрыться в Драупаде. Но, тем не менее, они все-таки решили скрыться. Они стали думать, как же нам выполнить условия этой ссылки, этого изгнания. И они нашли некое захолустное царство, маленькое царство, повелителя рода Матсьев, царя Вираты. И сам Вирата никогда не видел их, сам Вирата никогда не знал их точно, поэтому они подумали, что если мы придем к нему и предложим ему свои услуги, мы сможем прожить неузнанными у него во дворце. И они стали думать о том, что делать, и Махараджа Юдхиштхира сказал, я стану браманом, потому что на самом деле в сердце он и так был браманом. Ему все время хотелось быть браманом. Поэтому он сказал, на это время я буду браманом, и я буду давать царю советы, как он должен себя вести. Махараджа Юдхиштхира на самом деле был не вполне кшатрием. Ему очень хотелось давать всем остальным советы. И в течение целого года Кришна дал ему возможность исполнить это свое желание. И целый год его назвали Канкой, и он стал брахманическим советником царя Вираты. Арджуна воспользовался проклятием Урваши, потому что Урваши, когда он отказался от ее услуг, прокляла его и сказала, ты станешь евнухом. И Индре пришлось вмешаться. Он подумал, мой сын станет евнухом, мой сын станет непонятно кем. Это позор. И поэтому Индра попросил, чтобы она сменила свой гнев и ограничила срок такого постыдного для любого мужчины существования одним годом. И Урваши сказал, хорошо, пусть, но год он должен, по крайней мере, провести среди женщин. Год он должен заниматься непонятно чем, чем не должны заниматься воины. И Арджуна сказал, отличная возможность. Целый год я буду учить их танцам. Арджуна очень хорошо танцевал. И целый год он, его назвали Бриханалой. Он стал чем-то средним между мужчиной и женщиной. И он жил на женской половине дворца Махараджи Вираты. И учил его дочь, царевну Уттару, и других женщин, живших при дворе, танцевать. Так, Накула, Бима сказал, ну кем я могу быть? Я могу быть только поваром, потому что если я не повар, то меня не будут кормить досыта. Повар имеет непосредственный доступ к еде, поэтому его назвали Валабой. А Накула и Сахадева, Накула стал ухаживать за лошадьми, потому что он очень любил лошадей и понимал язык лошадей. А Сахадева стал ухаживать за коровами. Сахадева любил коров, и поэтому он стал пасти коров царя Вираты. А Драупади, ушедшая в изгнание вместе с ними, стала советницей жены Махараджи Вираты, Сариндри. Советницей, помощницей, наперсницей. Она знала множество замечательных искусств, и весь дворец души не чаял пандавах. Махараджа Вират очень любил Канку, своего брахманического советника. Все они любили то, что готовил Бима, Не, правда, они удивлялись, почему расходы на кухне так возросли. А Дурьодана тем временем, находясь в Хастинапуре, ломал себе голову. Он знал, время течет. Неизбежно приближается конец ссылки, и Пандавы, выйдя из своего изгнания, потребуют назад свое царство. И он думал, так или иначе, я должен нарушить условия. Он стал ломать голову, где же они могут быть? Он посылал шпионов в различные царства, чтобы они узнавали, нет ли где Пандавов, где они скрываются. Вот. И в конце концов, до Дурьодана дошло известие, когда год уже подходил к концу, до Дурьодана дошло известие, что во дворце Махараджи Вираты творятся странные дела, что брат царицы, гигантский демон, гигантский человек, который соблазнился Драупади ее красотой и стал к ней приставать, однажды утром его нашли мертвым. Причем не просто мертвым, он был превращен в комок, в круглый шар из плоти. И никто не мог понять, что случилось, почему это произошло, как это произошло. Все только знали, что какой-то невиданной силой человек это сделал. И когда Дурьодана услышал об этом, он сказал, это мог быть только Бхима. Только Бхима мог превратить его в это кровавое месиво. Только он мог до такого дойти. И он подумал, наверное, они скрываются там. И поэтому, когда год уже подходил к концу, Дурьодана решил пойти войной на царство Матси. И Дурьодана со своим войском, вместе со всеми военачальниками, с Карной, с Бишмой, все они отправились против этого маленького царства. Более того, Махараджа Вирата сам в это время был в отъезде, он сражался с другим войском, которое напало на его царство. И поэтому во дворце оставался только один Арджуна, который учил женщин танцевать. И царевич Утара, Утара Кумар, сын Махараджа Вираты. И поэтому, когда прибежали перепуганные гонцы и сказали, что границы твои нарушены, что огромное войско Кауравов зашло на твои границы, огромное войско Кауравов отобрало, отбило стадо коров, угоняет твоих коров, огромное войско напало на тебя. Утара Кумар, которому было тогда всего лет 16 или 15, совсем маленький мальчик, он страшно перепугался. Он подумал, нужно бежать куда-нибудь, нужно срочно бежать. Арджуна, который целый год учил царевин танцевать, он подумал, сразимся сейчас. Целый год у него чесались руки. Не было другого такого года в жизни Арджуны, чтобы он не сражался. Но целый год он не сражался, ничем не занимался. Он сказал, я буду твоим колесничим. Поехали на колеснице, мы сразимся. И Утара Кумар, он все время говорил, поехали куда-нибудь в другую сторону. Арджуна говорил, не бойся ничего. Пока ты со мной, мы их победим. Он забрал свой лук Гандива, который он спрятал на дереве. И один собственноручно он разбил всю армию. Всю армию, он прогнал всю армию, вся армия в ужасе. Куравы. И Дурьодана, убегая, только кричал, это наверняка Арджуна, это наверняка Арджуна. Я узнал его, я узнал его. Это не может быть никто другой. Тем временем Махараджа Вирата вернулся из своего похода к себе во дворец. И ему сначала сообщили, что его сын, молодой юный кшатрий, отправился один собственноручно сражаться с целым войском Кауравов. Он страшно огорчился. Ему сказали, что Бриханала, евнух, который учит царевин танцевать, стал его колесничим, и они отправились вместе сражаться. И царь страшно расстроился, он сказал, наверняка я уже могу оплакивать своего сына. От моего сына ничего не осталось. Махараджа Юдхиштхира, находившийся рядом с ним, сказал, ничего не бойся. До тех пор, пока Бриханала находится рядом с твоим сыном, тебе нечего бояться. С твоим сыном ничего не случится. Но Махараджа Вирата был безутешен, и в этот момент, когда он уже оплакивал гибель своего сына, вбежали гонцы и сказали, о, царь, победа! Твой сын собственноручно победил целое войско. Он прогнал все войско Кауравов, он с победой возвращается назад, и скоро, через несколько минут, он войдет в твой дворец, ликует, торжествует. Царь был на седьмом небе от счастья. Он сказал: я всегда знал, что мой сын один может победить целое царство, что нет никого более могущественного, чем мой сын. Махараджа Юдхиштхира мудро улыбнулся и сказал: я же тебе говорил, что до тех пор, пока Бриханнала находится рядом с ним, твоему сыну нечего бояться. Тут царь страшно разгневался. Сказал: Бриханнала, Евнух, о чем ты говоришь? Это мой сын, мой кшатрий, сын. Он разбил собственноручно все войско. Махараджа Юдхиштхира сказал: ну, если тебе так хочется думать, то думай это. И Махараджа Вирата предложил ему сыграть в кости, чтобы скоротать время. Махараджа Юдхиштхира сказал: ты знаешь, в кости играть нехорошо. Потому что если человек играет в кости, он может проиграть все царство. Вспомни, что случилось с Махараджа Юдхиштхирой. Он все царство проиграл, все пандавы. С тех пор, как это случилось, я ненавижу играть в кости, сказал Канка. Но царь настаивал, поэтому ему пришлось согласиться. И пока он играл, он бросал кости, он прославлял своего сына. А Махараджа Юдхиштхира, будучи человеком правдивым, он сказал: ты можешь сколько угодно прославлять своего сына, но я знаю, что победил это войско Бриханнала, Евнух, который учил твоих царевин танцевать. И тут Махараджа Вирата не выдержал. Он сказал: ах ты негодяй, ты не можешь контролировать свой язык. Ты слишком болтлив, ты слишком много себе позволяешь. Я позволял тебе говорить все, что хочешь, и теперь ты пользуешься этим. И, воспользовавшись этим, ты оскорбляешь моего сына. Тогда он взял эти кости, тяжелые кости, которыми они играли, изо всех сил запустил их в лицо Махараджи Юдхиштхиры. И кости, ударившись в лицо Махараджи Юдхиштхиры, разбили его нос. Из носа его полилась кровь. И в тот момент, когда это случилось, гонцы зашли и объявили о приходе Уттаракумара, наследника Махараджи Вираты. Махараджа Вирата, довольный, не обращая внимания на Юдхиштхиру, окровавленного, истекающего кровью, восторжествовала. А Махараджа Юдхиштхира подозвал Сайриндри, Драупади, и сказал: беги скорее и попроси Арджуну, чтобы он не входил во дворец, чтобы он не входил вместе с Уттаракумарой в тронную залу. Она спросила: почему? Почему Арджуна не может входить? Он сказал: Арджуна дал обет, что если кто-то прольет хотя бы каплю моей крови, он убьет этого человека и все его войско, и всех его родственников. Если Арджуна сейчас увидит меня в таком виде, он на месте, не раздумывая, убьет Махараджу Вирату. И как, в каком положении мы окажемся? Мы были гостями в доме у Махараджи Вирата, и вместо этого в награду за это Арджуна уничтожит их всех. Вот. Он при этом, будучи окровавленным, он нисколько не разгневался, нисколько не рассердился. Хотя он знал, что он был прав. У него не было ни капли гнева. Вместо этого он подумал: не дай бог, Арджуна не сдержится и исполнит свой обет. Он думал об этом. Он сказал Драупаде: принеси мне скорее тазик, чтобы капля крови моей не упала на землю. Потому что если кровь моя упадет на землю этого царства, то на это царство обрушатся бесконечные беды, так как это кровь невинного человека. Он думал при этом только о Махараджа Вирате. Махараджа Вирата не думал о нем. Махараджа Вирата думал о своем сыне, о своей славе, о почестях, о победе. И когда Уттаракумар зашел, первое, что он увидел, это окровавленного Канку. И Уттаракумар уже знал. Он знал, кто такой Бриханнала, потому что он спросил у него: ты случайно не Арджуна? И тот сказал: я Арджуна. И он сказал, что Канка – это Махараджа Юдхиштхира, что готовит у вас Бима, и что Сайриндри – это Драупади. И Уттаракумар все это знал, и он увидел Юдхиштхиру окровавленным, и первое, что он закричал: что случилось с Юдхиштхирой? Махараджа Вирата сказал: поделом ему, мало ему. Если бы я действительно отплатил ему как нужно, то он бы тут вообще лежал полумертвым, потому что он оскорблял тебя, моего великого наследника, победившего собственноручно все царство, все войско Кауравов. Он сказал, что всему виной кто-то другой, что именно Бриханнала, который был рядом с тобой, победил. И тут Уттаракумар сказал, он правильно сказал: если бы не Бриханнала, и если бы не помощь извне, если бы не помощь Бога, который вмешался в это, я бы сам ничего не сделал. Ты обидел невинного человека, проси у него прощения. Ибо, обидев невинного человека, ты навлечешь на себя страшные беды, на себя, на весь наш род. До тех пор, пока ты не попросишь у него прощения, ничего хорошего не будет. И Махараджа Вирата вспомнил. Он вспомнил о законе, он вспомнил о дарме. Он подбежал к Юдхиштхире и стал просить у него прощения. Он сказал: «Прости меня, я зря тебя обидел. Напрасно. Я расквасил тебе нос». Махарадж Юдхиштхира говорит: «Я не рассердился на тебя, я уже простил тебя. У меня нет в душе ни капли гнева. Единственное, о чем я боялся, это чтобы кровь моя не упала на пол, на землю, чтобы с тобой не случилось какого-то несчастья. Я знаю вас, царей. Вы цари, стоит вам получить небольшую власть, сразу же начинаете гордиться. И гордясь собой, вы сразу же начинаете оскорблять. Это известно. Чего на вас обижаться? Обижаться нет никакого смысла. Я уже тебя простил, не волнуйся». После этого вошел Арджуна, после того, как Махараджа Юдхиштхира уже как бы пришел в себя, и кровь его была смыта. Но несколько дней спустя, когда Махараджа Вирата 3 дня спустя зашел в свой тронный зал, тогда он еще ничего не знал, ничего не понял. Он увидел в тронном зале на местах, отведенных для почетных гостей, для царей, 5 пандавов. Своего повара, своего конюха, своего коровника. Они сидели на местах, отведенных для царей, в облачении царей, потому что год истек, в золотых сияющих панцирях. И он спросил: «Вы кто такие? Что вы тут делаете? Почему вы расселись здесь? Какое вы имеете право тут сидеть?» И тогда Арджуна заговорил. Он сказал: «Неужели ты не понял, что тот, кто давал тебе такие мудрые советы, никто иной, как Махараджа Юдхиштхира?» Он сказал: «Правда?» И потом он объяснил, кем были все остальные. Махараджа Вирата страшно обрадовался и в то же время испугался. Он подумал: я обращался с ними, как со своими слугами, я оскорбил их. Он стал просить у них прощения, и чтобы как-то вознаградить их, он подошел к Арджуне и сказал: «Благодаря тебе ты защитил мое царство. Ты целый год учил мою дочь танцам. Возьми ее в жены, пожалуйста. Мне нечего еще тебе дать, но мне хочется с тобой породниться. У меня замечательная дочь, она, ей исполнилось 15 лет, она молодая, красивая. Пусть она будет твоей женой». Арджуна сказал: «Целый год я ее учил, и целый год я относился к ней как отец. Как я могу стать ее женой? Но у меня есть замечательный сын, его зовут Абиманью. И пусть мой сын, любимец всего рода пандавов, 16-летний юноша, станет ее мужем». И все на том и порешили, все очень обрадовались. Итак, Абиманью сыграли пышную свадьбу. Абиманью стал мужем царевны Уттары, которая суждено было прославиться как матери Махараджи Парикшита. Вскоре после этого разразилась гигантская война на Курукшетре. Все были убиты. Абиманью был немилосердно, безжалостно убит кауравами. 5 генералов напали на него со всех сторон и убили. И Уттара, молодая, юная женщина, осталась вдовой. И в чреве своем она носила единственного наследника рода пандавов, Махараджи Парикшита. Мы знаем эту историю, описанную в Шримад-Бхагаватам, о том, как после того, как битва на Курукшетре окончилась, Ашватхама выпустил Брахмастру. Он захотел как-то успокоить своего хозяина, Дурьодану. Дурьодана лежал с перебитыми бедрами, истекая кровью, умирая, медленно умирая в агонии, проклиная все на свете, проклиная Кришну, проклиная своих врагов, источая яд и злость, которая накопилась в нем. И Ашватхама, верой и правдой служивший ему, подошел к своему хозяину и сказал: «О, хозяин, я отомстил за тебя, я убил воинов, оставшихся в живых, я убил сыновей пандавов и небольшую войско, которое осталось со стороны пандавов». Но Дурьодана не одобрил этого. Дурьодана сказал, что ты сделал неправильно. Ты обесславил меня и мое имя. Ты обесславил весь наш род и всю нашу армию, наше правое дело. Не нужно было этого делать. И Ашватхама не успокоился. После этого Дурьодана умер и спустил дух. И Ашватхама решил убить всех оставшихся в живых, отомстить за смерть своего отца, за смерть своего хозяина, за смерть огромного войска кауравов. Он выпустил Брахмастру, и брахмастра это страшное оружие, которым он не мог даже толком пользоваться, стала уничтожать весь мир. И прежде всего она была направлена против Махараджи Парикшита, который в то время находился в чреве утеры своей матери. Маленький мальчик, ему было всего 7 месяцев в то время, зародыш, еще не полностью оформившийся, но уже пришедший в себя. И этот страшный жар брахмастры проник в тело утеры и стал сжигать это излучение атомного оружия брахмастры. Проникло в тело утеры и стало уничтожать все живое, выжигать Махараджа Парикшита, находившегося в чреве. Он почувствовал этот жар, и он стал корчиться в этом жаре нестерпимом. И в тот момент, когда он корчился в чреве, вдруг он увидел странную личность. А личность, которую он увидел, существо, которое он увидел, был величиной с большой палец. И он был одет в желтой одежде. У него были черные длинные кудрявые волосы. Он был синего цвета. У него были серьги цвета расплавленного золота. Он был очень красив, и глаза были его красные от гнева. У него были 4 руки, и в одной из этих рук он держал палец. Этой палицей он вращал вокруг себя, так что эта палица превратилась в одно сплошное как бы защитное поле вокруг него. И жаром этой палицы он приблизился близко к Махараджи Парикшиту, и Махараджи Парикшит, маленький младенец в чреве матери, смотрел на него и не мог отвести взгляда. И жар, который он чувствовал, вдруг в мгновение ока исчез. В Шримад Бхагаватам говорится, что как капелька росы при первых лучах солнца испаряется. Точно так же весь этот жар брахмастры испарился. Но Махараджа Парикшит забыл о жаре, забыл о холоде, забыл обо всем остальном. Он забыл о материальном теле. Единственное, что он видел перед собой, это Кришну, Параматму, сверхдушу, которая вошла и явила себя ему, и защитила его. Он смотрел на него и не мог отвести взгляда. Он впился в него своим взглядом. И в тот же миг сверхдуша исчезла. В тот же миг это видение пропало от него, и Махараджа Парикшит в чреве погрузился в тоску. И с тех пор, с того самого мгновения, когда он в первый раз увидел Вишну, он все время искал Вишну. Он все время искал всех. Поэтому его назвали Парикшит, что значит испытующий. Он встречался с разными людьми, и видя человека, он думал, кто это? Тот или не тот, тот или не тот. Присматривался поближе, говорил, нет, не тот. Нужен кто-то другой. Один раз, увидев Вишну, почувствовав его, услышав его, он не мог успокоиться. Он стал его искать. Это то, что Кришна делает с людьми, с преданными, предавшимися ему. Он дает им вкус почувствовать себя. Он приоткрывает им себя на мгновение. И этот вкус заставляет людей искать целую жизнь, целую жизнь. Махараджа Парикшит прожил удивительную жизнь, но, как говорится в Шримад Бхагаватам, всю свою жизнь он помнил о Кришне, ища его. Он не видел его больше, ни разу. За всю свою жизнь он больше ни разу не увидел Кришну, но он искал его постоянно. И так как он его постоянно искал, он все время помнил о Кришне. Это то, что должны делать мы, когда Шрила Прабхупада говорил, он приводил пример Госвами Вриндавана. Это то, что принес Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху принес с собой эту випраламба севу, любовь разлуки. И мы должны искать Кришну, чувствуя разлуку с ним, понимая, что Кришна есть. Хотя он не предстал перед нами, мы все равно почувствовали его, мы как-то увидели его. И мы можем все время помнить о нем, если будем искать его. Отправившись на поиски его, мы можем все время помнить о Кришне и никогда не забывать о нем, если мы поймем, что он является целью наших поисков. И мы можем видеть жизнь Махараджи Парикшита. Он прожил удивительную жизнь. Он защищал, он правил царством. Он защищал дарму. Как говорится тут, он защитил корову от нападения греховодника, олицетворения греха, кали. Он защищал дарму. Но при этом он исполнял свои обязанности. Но при этом его главной целью было найти Кришну. Точно так же и мы должны жить. Мы должны исполнять свои обязанности, исполнять свой долг, защищать дарму. Но не забывать о главной цели, о том, что наша главная цель – это так или иначе, рано или поздно найти Кришну. Если мы не пустим из виду эту цель, рано или поздно мы этой цели достигнем. Мы будем идти к этой цели. Махараджа Парикшит показал это на своем примере, на примере своей жизни. И Шрила Прабхупада, он говорил, он приводил в пример 6 Госвами Вриндавана. 6 Госвами Вриндавана не говорили у меня есть Кришна. Великий преданный никогда не говорит, я вижу Кришну, я знаю Кришну. Он говорит, где Кришна, где Кришна, где Кришна. Он все время ищет Кришну. Госвами Вриндаваны бегали по всему Враджу, искали Кришну, искали его во Врадже. И точно так же это желание должно войти в наше сердце. Где Кришна? Где Кришна? Я хочу найти Кришну. Если оно будет жить в нашем сердце, то мы найдем его рано или поздно. Кришна явит себя нам. И когда человек живет таким образом, когда он сам защищает Дарму, Дарма защищает его, Кришна защищает его. Мы можем видеть на примере Махараджи Парикшита, что Кришна защитил его еще во чреве. Любой человек, который предался Кришне, понимает, мой долг – искать Кришну. Мой долг – предаться Кришне. Долг Кришны – позаботиться обо мне. Долг Кришны – защитить меня. Как, есть такая другая история, связанная с тем, как Кришна защищает преданных. Это история про одного преданного, которого звали Нараяна Прасад. И он был великим преданным Господа Джаганнатха. У него была семья, у него была мать, он ухаживал за ней. Но мать умерла в какой-то момент, семья тоже как-то отошла на второй план. И он очень обрадовался всему этому. Он подумал, что наконец-то я получил возможность полностью предаться Господу Джаганнатху. Оставив все, он пришел в Джаганнатха-пури. Но он не пошел в храм. Он не пошел в храм Господа Джаганнатхи. Он сел на берегу океана и стал думать о Господе. Он стал петь его святое имя, потому что святое имя Господа, размышление о Господе Джаганнатхи не отлично от него. Он погрузился в этот экстаз воспевания святого имени и погрузился в киртан и забыл обо всем. Забыл о том, что нужно есть, пить, спать. Единственное, что он знал, это святое имя Господа Джаганнатхи. Тем временем прошло 3 дня. 3 дня он не ел, не спал, сидел на берегу океана. Тем временем Господь Джаганнатха в храме стал беспокоиться. Он обратился к Лакшми Деви, своей супруге, и сказал, «Мой преданный 3 дня ничего не ест. Он исполняет свой долг, он прославляет меня, но я не исполняю свой долг. Я его не кормлю, я о нем не забочусь. Мне стыдно появиться перед ним на глаза. 3 дня он уже сидит там без еды, без сна, без всего. И он сказал, ты знаешь, мне самому стыдно пойти, но ты пойди к нему и отнеси ему прасада с моего стола, потому что он должен что-то поесть. Богиня Лакшми схватила золотой поднос, на котором только что предложили прасад. Взяла самый изысканный прасад от Господа Джаганнатха и подошла к этому Нараяна Прасаду, который сидел на берегу и ничего не видел, ничего не слышал, и только пел имена Господа. Очень счастливый. И ей тоже было стыдно появиться перед ним. Поэтому она из-за спины тихонечко подошла, поставила этот прасад и исчезла. Но он услышал звон колокольчиков, звон браслетов на ее ногах. Он оглянулся и никого не увидел, и увидел там тарелку. И подумал, надо же, Кришна мне послал прасад. Почему-то на золотой тарелке. Как хорошо. Подумал, очень вовремя, как раз я немного проголодался. Стал есть этот прасад благодаря Кришну. И так как он 3 дня ничего не ел, 3 дня ничего не спал, и он наелся этого прасада, то после этого он слегка вздремнул, слегка прикорнул, его слегка разморило. И он, прославляя Кришну, благодаря его за его любовь и за его милосердие, прикорнул на берегу океана. Когда он проснулся, он увидел себя окруженным разгневанными, разъяренными браманами. Эти разъяренные браманы, те, кто был в Пури, знают, что такое разъяренный браман. Если обидеть брамана из Пури, то он начнет очень громко кричать. Они очень громко кричали. Целая толпа собралась вокруг него, и они кричали, «Ах ты, негодяй, как ты посмел украсть это золотое блюдо от самого Джаганнатха? Мы тебя арестуем и отведем к царю». Они взяли его и поволокли его к царю. Он слегка сначала подумал, интересно, действительно, кто-то принес мне золотое блюдо, не забрал почему-то. Вот. А потом подумал, ну что, стоит ли расстраиваться из-за этого? Я, в конце концов, ни при чем. Мое дело, мой долг, моя обязанность прославлять Кришну. Его обязанность позаботиться обо мне. Я не должен особенно беспокоиться. Что мне волноваться, что со мной случится? И он стал мысленно прославлять Кришну, говорить, какой Кришна замечательный, думать о нем, петь его святые имена. Тем временем его приволокли к царю. Царь был страшно разгневан. Он сказал, что этот негодяй должен понести суровое наказание. Он позвал своих слуг и сказал, что они должны лупить его. что они должны взять кнут и кнутом отлупить его. У него были жестокие слуги, которые очень обрадовались этому. Они подумали, сейчас мы сможем дать волю нашему гневу. Они схватили этого Нараяна Прасада, ничего не соображавшего, ничего не подозревавшего, ничего не понимавшего, что происходит, просто кричавшего «Джай Джаганат, Джаганат, спасибо тебе!» И стали лупить его изо всех сил кнутами. Он при этом ничего не чувствовал, он не чувствовал никакой боли, ничего, он просто прославлял Джаганатху и думал, как здорово, меня лупят. Он не видел, не знал, что происходит. А эти изо всех сил наяривали, потому что им хотелось дать волю своему гневу. Но через полчаса они поняли, что что-то странное происходит. Как они ни старались, ни капли крови не выступило на его теле. Ни одного следа от этого кнута не осталось на его теле. Ни одного шрама, ничего. Они просто били его, а он совершенно спокойно прославлял Господа Джаганатха и ничего не чувствовал. Тут они испугались, они его отпустили, сказали, иди-ка ты по-добру, по-здорову, может быть, ты какой-нибудь йог, еще проклянешь нас. Он сказал, спасибо вам большое, пошел своей дорогой, сел на берегу океана и стал прославлять Господа Джаганатху, как будто ничего не произошло. Тем временем царь лег спать. Когда он лег спать, он не мог заснуть. Ему казалось, что какая-то сила сталкивает его с кровати. Он ложился на кровать, и какая-то сила выталкивала его, и одно видение стояло у него перед глазами. Он видел Господа Джаганатха, он видел, что у Господа Джаганатха течет кровь из пояса, от его живота текут покой крови. Он видел это странное видение окровавленного Господа Джаганатха. Он не мог заснуть. В конце концов, он ворочался еле-еле, он дождался рассвета, он побежал в храм, и он закричал, приведите меня к алтарю, когда жрецы-браманы завели его к алтарю Господа Джаганатха. Он посмотрел на Господа, и он увидел, что Господь Джаганат весь окровавленный, что из него текут потоки крови. Он все сразу понял. Он понял, какую ужасную ошибку он совершил. Он стал раскаиваться. Он послал гонцов. Он сам побежал на берег океана. Он стал просить прощения у этого Нараяна Прасада. Тот долго не мог понять, в чем дело. Потом ему рассказали эту историю, и он стал плакать, он стал рыдать. Он стал говорить, Господь, что ты сделал? Зачем тебе нужно было это? Зачем тебе нужны были потоки крови из тебя? Неужели ты не мог как-то по-другому защитить меня? Неужели ты не мог послать каких-то... сделать так, чтобы меня не арестовали или еще как-то? В конце концов, ну зачем тебе нужно было весь этот спектакль драматический? Зачем тебе нужно было все это сделать? Зачем тебе нужно было принимать это на свое тело? Он не мог успокоиться, он не мог простить себе. И в этот момент он услышал голос Господа Джаганатха. Он услышал, как Джаганат говорит ему. Он говорит, ты мой преданный, и у тебя есть карма. И по твоей карме тебя должны были арестовать. По твоей карме тебя должны были бить. Я не мог ничего сделать, это твоя прарабдха карма. Карма, которая пришла к тебе, и которую ты должен был испытать. Но при этом я знаю, что ты все отдал, что есть для меня, что у тебя нет ничего, кроме меня. Как еще я мог тебя защитить? Я просто принял это на удары на свое тело. И при этом я испытывал огромное счастье, что я как-то могу служить своему преданному, что я как-то могу заплатить ему за то, что он сделал для меня. Потому что на самом деле Господь защищает преданного всегда. И когда Нараян Прасад услышал это в тот же момент, когда он услышал голос, он покинул свое тело, он вернулся к Кришне. В слезах благодарности Кришне. Кришна защищает преданных, которые предались ему. Человек должен знать одну простую вещь, что мой долг, моя обязанность – это служить Кришне. Моя обязанность – это прославлять его, говорить людям о его славе, о его святом имени, повторять его святые имена, что-то делать для него. А он знает, он помнит. Как в Ишипанишат говорится – преданный в конце обращается к Кришне и говорит, Ишипанишат обычно произносят, читают на парахаранах человека. Когда человек умирает, произносит Ишипанишат, этот гимн из 18 мантр. И там преданный говорит, обращаясь к Кришне, Кришна, вспомни все, что я для тебя сделал. Вспомни все те жертвы, которые я принес. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что Кришне не нужно об этом говорить, он и так об этом помнит. Он и так знает, он находится в сердце каждого живого существа, он знает все, что мы делаем для него, он знает все, что мы делаем для себя. И он знает любые чистые мотивы, которые заставляют нас что-то делать для него. И он ценит. Он даже особенно не обращает внимания на наши мотивы. Если мы что-то делаем для него, он принимает это. И он, принимая это, испытывает благодарность такому преданному. В Бхагавад-гите он сам говорит: «Яядхамам прападянте там статами баджамьяхам». Как человек относится ко мне, так я отношусь к нему. Если человек служит мне, я начинаю служить ему. Если человек пытается защитить меня, я защищаю его. Как сам Кришна произнес в Гопалчампу, Джива Госвами пишет удивительные слова, произнесенные Кришной. Это знаменитый афоризм, который существует в Индии. «Дарма ракшати ракшитага». Что значит, если человек защищает дарму, если человек живет праведно, если человек старается служить Кришне, неважно, видит он его или не видит, знает он его или не знает, если он делает то, что нужно делать, то, что он должен делать, понимая, что это долг, что это дарма, что это предназначение живого существа служить Богу, то тогда дарма ракшати ракшитага. Тот, кто защищает дарму, дарма защищает его. Тот, кто служит Кришне, Кришна защищает его. Ему не нужно думать ни о чем другом, как говорил это Нараяна Прасад. Мое дело прославлять Кришну, дело Кришне побеспокоиться обо мне. Это не моя беда, не моя забота, не моя обязанность. Мое дело служить Кришне, а все остальное зависит от Кришны. Кришна позаботится обо всем остальном. Именно вот эта уверенность позволяет человеку, или эта вера позволяет человеку служить Кришне и идти с этим служением до самого конца. Если у нас будет эта уверенность в том, что Кришна всегда защитит нас, то тогда мы сможем служить Кришне до самого конца. Другой мотив, который может двигать человеком, это надежда. У человека может быть надежда. Если я буду служить Кришне, то у меня есть надежда, что он исполнит все мои заветные желания. Мне очень хочется, чтобы у меня была трехкомнатная квартира. И чтобы я жил в этой трехкомнатной квартире со своей женой. Надежда заставляет человека служить Богу. Это тоже ничего. Но это не очень хорошо. Ни первый, ни второй мотив не очень хороши. Однако два других мотива нормальные и хороши. Третий мотив – это когда человек служит Кришне из чувства долга. Он просто понимает, я должен служить, есть Бог, есть Творец, есть высшая сила. Я ему всем обязан. Он кормил меня, он одевал меня, он обувал меня. Как нам рассказывали про эту женщину-врача из Туркменистана, которую взяли КГБшники и стали говорить, тебя государство поило, кормило. Она сказала, Бог меня поил, Бог меня кормил, Бог обо мне заботился. Если человек знает это, понимает это и верит в это, то тогда у него появляется чувство благодарности. Чувство долга и чувство благодарности связаны друг с другом. Бхактивинода Тхакур говорит, что значит чувство долга? Чувство долга, например, у нас есть чувство долга по отношению к нашим родителям. Мы знаем, что мы обязаны им. Мы обязаны им, это значит, что у нас есть благодарность. Если у нас есть хотя бы элементарная благодарность, то мы начинаем служить Кришне. У нас, может быть, еще нету привязанности к Нему, но у нас есть благодарность. И благодарность заставляет нас искать служение Ему. Мы должны стараться, пытаться найти, как же Ему можно служить. И это уровень вайди садана бхакти. Когда человек занимается вайди садана бхакти, им движет именно это. Чувство долга и чувство благодарности Кришне. И, наконец, самая высокая, самая чистая мотивация, которая может быть на уровне раги или привязанности, это привязанность к Кришне, любовь к Кришне, которая заставляет человека делать это. Но Кришна сам говорит в третьей главе Бхагавад-гиты очень интересные вещи. Два очень интересных стиха. Он говорит, что мешает, что отделяет человека от служения ему, что мешает человеку служить ему. Как мы начали эту лекцию с того, что сказали, что Кришна пользуется теми, начинает пользоваться теми людьми, которые не мешают Кришне пользоваться им, которые дают возможность Кришне пользоваться нами как своими инструментами. Так, что мешает человеку, что мешает Кришне воспользоваться нами как нашим инструментом, как своим инструментом, как по-вашему? Какое качество наше мешает Кришне это сделать?
Гордость.
А?
Гордость.
А точнее?
Зависть.
Зависть. Он говорит Арджуне: Арджуна, я рассказываю тебе Бхагавад-гиту, потому что у тебя нет зависти, она суеве. Я рассказываю тебе это. И тут очень интересно проанализировать, что значит зависть. Что значит зависть к Кришне? Каким образом проявляется наша зависть к Кришне? И в третьей главе Бхагавад-гиты он объясняет, что человек из зависти не следует моим указаниям. Я говорю все ясно. Нужно отказаться от плодов своего труда, нужно вести отрешенный образ жизни, не зависеть от этого, приносить все мне. Но если человек завидует мне, он не будет это делать. И наоборот, если он не завидует мне, то он будет это делать, и таким образом он достигнет успеха, достигнет совершенства. Если человек завидует мне, он не будет это делать, и его постигнет крах во всех его делах. Сила Прабхупада объясняет одну очень интересную вещь, очень интересный момент в комментарии к этому, что наша зависть к Кришне проявляется в виде обиды, обиды на него. «О, Кришна, зачем ты придумал все эти правила? Зачем ты придумал все эти принципы? Зачем нужно 4 принципа? Кришна, ты не мог только 3 принципа?» Если мы начинаем обижаться на Кришну. И из зависти, это проявление нашей зависти. Если мы начинаем обижаться на кого бы то ни было, что отличает преданного от непреданного? Одно это качество – зависть. И преданного от непреданного отличает то, каким образом преданный реагирует на все события в его жизни, и то, каким образом непреданный реагирует на все события в его жизни. И мы можем сами по себе определить, преданные мы или непреданные. Если мы обижаемся на то, что с нами происходит, если мы, неважно кто, пытаемся найти виноватого вне себя и обижаемся, так, то значит мы непреданные. Потому что в конце концов мы обижаемся на Кришну. В сущности есть только 2 ответа на этот вопрос. Это классический вопрос, который мучит всех людей. Кто виноват? Так, мы знаем этот вопрос. Революционеры задумывались над этим вопросом. Что делать и кто виноват? Так, они написали целые произведения. Кто виноват? Есть только, на самом деле есть только 2 ответа на этот вопрос. Нет множества ответов на этот вопрос. Человек может отвечать на этот вопрос двояко. Либо он может говорить, Бог виноват, потому что даже если он ищет виноватого в каком-то человеке, в государстве, в устройстве, в конце концов он винит Бога. Потому что все зависит здесь от Бога. Даже травинка не шелохнется без воли на то Бога. В конце концов, он считает, что Бог виноват во всех моих несчастьях. Либо другой ответ на этот вопрос, я сам виноват. И в зависимости от того, как я отвечаю на этот вопрос, кто виноват, я либо преданный, либо непреданный. И в зависимости от того, как я отвечаю на этот вопрос, Кришна либо будет защищать меня, либо не будет защищать меня. Если я ищу виноватого вовне себя, значит, у меня есть зависть. Значит, я мешаю Кришне пользоваться мной. Значит, в конце концов, я сам виноват, но я ищу виноватого вне себя. Если я не ищу виноватого вне себя, если я говорю, виноват только я, виноват только мои грехи, мои ошибки, мои заблуждения, то значит я преданный. И тогда Кришна начинает защищать меня. Тогда жизнь моя становится совершенно другой. Тогда жизнь моя становится действительно удивительной. Все остальные люди, которые пытаются найти виноватого, они живут обыкновенной жизнью. Ничего удивительного в этом нет. Все люди ищут виноватого. Все люди находят виноватых. Так, разных виноватых, разные слова. Но это... Такое отношение или такая позиция обрекает человека влачить обычное, дурацкое, пресное существование. И наоборот, если человек обратится вовнутрь себя и не будет пытаться искать виноватого вне себя, помимо себя, будет говорить, спасибо тебе, Кришна, все хорошо у меня. Так, единственное, что у меня плохо, то, что я глупый, поэтому я совершил много ошибок, много глупостей. Так, я сам виноват, ни в чем другом я не виноват. Тогда... Он живет в соответствии с дхармой. Это единственный путь, когда единственная позиция, единственное отношение, когда человек живет в соответствии с дхармой. И такого человека Кришна защищает. Как Вишванатха Чакраварти Такур Мадури Кадамбини рассказывает, как Кришна, когда он встречается наконец с преданным, который вернулся к нему, он обнимает его, он утирает его слезы, он говорит, я в огромном долгу перед тобой, сколько жертв ты принес ради меня. Ты отказывался ради меня от многого. Я знаю все это, я помню все это. Как мне отплатить тебя? Кришна чувствует благодарность за одну эту вещь. Если человек становится на такую позицию, в такое положение, ставит себя, виноват только я. И Кришна не виноват ни в чем. Виноват я причина всех своих несчастий и всего остального. Кришна хороший, я плохой. То тогда Кришна испытывает огромную благодарность к нему. Он его защищает, он ведет его, и он в конце концов принимает его. Независимо от того, все остальное не так важно. Так. И такой человек приходит к Кришне. В этом суть. Не в том, что кто у нас там духовный учитель. Это важно, чтобы мы могли в конце концов занять это положение. Духовный учитель учит нас этому, духовный учитель показывает нам этот пример. Вот. Но главное, в конце концов, понять эту простую истину. И тогда Кришна будет защищать нас, Кришна будет вести нам. И мы будем счастливы, потому что мы будем служить Его, занимаясь своим естественным делом. И Он будет счастлив, потому что Он будет служить нам, защищая нас и заботясь о нас, исполняя свою обязанность, свои обязанности, свою дхарму. Тут можно много еще говорить, много приводить примеров преданных, которые вели себя так, и каким образом Господь их защищал, но уже много времени, поэтому я не буду долго мучить вас. Шрила Прабхупада в этом комментарии к, по-моему, 31 стиху 3 главы Бхагавад-гиты, где он говорит про обиду, обиду на Бога, он говорит, как должен вести себя человек. Он говорит, что человек становится на путь преданного служения, если у него нет этой обиды, если он просто исполняет свой долг, и даже если он оступается, даже если он ошибается, даже если он делает это несовершенно, так, но он старается делать это. В конце концов, он достигнет совершенства, потому что Кришна поможет ему. Так, даже если ему сначала трудно. Но если он обижается, если он думает, а зачем это все нужно, зачем так тяжело, если он, то это значит, что зависть в нем действует. Значит, он дал возможность своей зависти проявиться, и в конце концов он впадает в отчаяние, он утрачивает надежду, и он, обидевшись на все, сходит с этого пути, перестает следовать простым принципам, перестает делать то, что хочет от него Кришна. Окей. Я думаю, что я очень долго уже говорил. Надо остановить словами, поток.
Человек, хотя, может быть, он может следовать принципам, даже идеалам, но не противопоставляет себе или не отвергает эти идеалы.
Это конкретно то, что Шрила Прабхупада объясняет. Это к вчерашнему обсуждению, то, о чем мы говорили. Шрила Прабхупада там очень ясно говорит это. Очень четко. Он говорит, не так важно, если человек не может всему следовать, это не так важно. Если он, тем не менее, без обиды принимает это, просто с простым чистым сердцем. Если мне нужно делать так, в конце концов, у меня должно быть это чувство благодарности. И я стараюсь это делать так, то он не впадает в отчаяние, не впадает, не чувствует в этой безнадежности. Он знает. Да, он оступается, ошибается, но он знает, Кришна ведет меня. В конце концов, Кришна говорит, Шрила Прабхупада там говорит, он достигнет совершенства, Кришна поможет ему, он придет к этому идеалу очень быстро. И наоборот, если в следующем стихе, в 32-м, Кришна говорит, но тот же, кто из зависти отвергает эти принципы, не хочет им следовать, то такой человек в конце концов терпит крах. Такой человек в конце концов никакого успеха не достигает ни в чем в своих начинаниях.
Откуда вот это желание появляется?
По милости. Вера приходит к нам, шрада приходит к нам по милости преданного. Чистый преданный вкладывает в нас эту веру. Мы читаем книги Шрилы Прабхупады, мы сталкиваемся с людьми, которые встали на этот путь. И по милости преданного у нас тоже появляется эта вера. Благодаря общению с людьми, у которых эта вера есть. И когда мы начинаем что-то делать на этом пути, у нас появляется вкус, заставляющий нас двигаться дальше. Но вера происходит только благодаря тому, что она живет в сердце чистого преданного. Мы вчера об этом говорили немножко на лекции Пашина Бхагавата. Это крипа шакти, который входит в сердце чистого преданного, который позволяет ему ощущать Бога. Он носит ее в себе, и мы начинаем чувствовать это. И именно эта крипа шакти, живущая в нем, энергия милости от Кришны, она вселяет веру в сердце другого человека в виде вкуса. Если человек дает волю этой зависти, если он ее начинает тешить, лелеять, растить в своем сердце, то она будет расти, пока она полностью не заслонит от него Кришну и все остальное. И наоборот, если он... Мы все, у нас есть эти чувства, да, у нас есть обида, у нас может быть обида на что-то, и, но в то же время у нас есть благодарность. Суть в том, что мы сознательно в себе растим. А если мы сознательно в себе растим это чувство благодарности по отношению к Кришне, во всех ситуациях говорим «спасибо, Кришна», что бы ни случилось, спасибо, мы своим телом, как говорится в этом стихе, «татену кампам сусамикшаманам», очень интересный стих, там много очень о чем сказать. Первое, Сусамикша Мана. Он не просто татте анукампам. Анукампам значит милость. Если человек не просто говорит, что это милость, но он старается понять, каким образом это милость Господа. С ним что-то произошло, и он Сусамикша Мана. Он пытается постичь, зачем это нужно, зачем Кришна мне послал это, почему мне нужно это, каким образом в этом. Пусть внешне несчастье проявилась милость Кришны по отношению ко мне. Если он пытается найти милость, как Парикшит, он искал милость все время, он был испытующим, он искал Кришну все время. Если он пытается найти Кришну в этом, да, и Хридва Папубир Видадам Намаста, и при этом он кланяется Кришне своим сердцем, своей речью и своим телом. Хрид – сердце, Вак – речи, Вапу – телом. И говорит все время своими словами, своим сердцем и своим телом, благодарит Кришну, то тогда Дживета Йомукти Паде Садай Вак, его освобождение становится его законным правом. Его может прийти, стукнуть кулаком по столу и сказать: «Я заслужил это. Я имею право на это. Это мое право. Если я веду себя таким образом». То есть и то, и другое чувство можно культивировать. Можно культивировать в себе чувство обиды. И мы можем видеть, как люди это делают. Они уединяются и замыкаются в этот кокон своей обиды. Начинают эту обиду копить в себе. Так? И в конце концов они копят в себе злость на весь мир, на все что угодно. Вот. И в конце концов это злость на Кришну. И наоборот, можно культивировать в себе, растить в себе чувство благодарности. Делать так, чтобы сердце наше было благодарным. Это тоже можно. Мы можем делать то или другое. А, я не слышал.
Кришна обращается к Арджуне, называя его Будапешта.
Речь идет о невежестве, о тамагуне. А когда Кришна называет Арджуну Гудакешей, или когда Санджай называет Арджуну Гудакешей, имеется в виду, что они победили тамас или невежество. Не то, что он совсем не спал, но просто он даже во сне видел Кришну.
Можно ли провести в аналогию то, что мне кажется очень важный момент насчет зависти, отсутствия зависти, преданной ленности, да? Это не является ли как раз, когда человек избавляется от зависти, если провести аналогию с тюрьмой, вот, тюрьма у нас существует для того, чтобы исправить. Mm-hmm. И когда человек избавляется от зависти, зависти от Кришны, то само по себе это материальный мир, который сотворен, имеет определенную цель. Цель исправить. То есть это понимание того, что я виноват, как раз то, что человек получает освобождение, также вот тему там,
да, совершенно верно, да. То есть преступник, когда он раскаивается, то, соответственно, как говорится, чистосердечное раскаяние облегчит вашу вину. Когда мы чистосердечно раскаиваемся, это облегчает нашу вину и сокращает срок нашего заточения, заключения. Мы можем видеть, например, тот же самый Махараджа Юдхиштхира, как он реагировал, когда ему запустили кость. Он был абсолютно не виноват. При этом он абсолютно не обиделся. Так. Он мог бы обидеться вполне. У него были все причины. Ни с того ни с сего взяли в него кости, запустили зачем-то. Он был полностью прав, когда он говорил, что Арджуна, он знал, что без Арджуны Утара Кумар не способен победить. Но тем не менее, он не обиделся нисколько. Он сказал: «Я знаю вас, царей, вы все цари так поступаете, я сам царь. Но я веду себя по-другому».
Вот,
глупцу и невежде, если, как говорится, дашь хороший совет, то он не воспользуется им, а наоборот рассердится.
Mm-hmm.
Это к тому, что на самом деле Кришна говорит в Бхагавад-гите, что мудрый человек не станет беспокоить невежество.
На будет бедам чанает.
Да, а он просто займет их служение как-то.
Mm-hmm.
И вот это как раз история о Махарадже Юдхиштхире. Он все-таки мудрый человек. Почему же он послужил все-таки поводом для того, чтобы запустили в него кости? Это он, значит, совершил мудрый поступок. И это еще к тому, как мы должны же себя вести таким образом, чтобы не послужить, не дать повод, чтобы нас оскорбляли. Потому что кто нас оскорбляет, они будут получать потом тоже так же.
Это да, но тут могут быть различные формы этого и различные способы. Суть в том, что Махарадж Юдхиштхира увидел, этот человек загордился. Ему нужно было сказать, не гордись слишком, тебе нечем гордиться особенно. И он должен был это сказать, потому что он Дхармарадж. И Дхармарадж, он защитник правды, защитник истины. Так? Дхармарадж никогда не отступает от истины. Если он видит, что кто-то ошибается, что кто-то заблуждается, он скажет ему это. Так, теперь человек может при этом разгневаться, глупо сделать, но что тут сделаешь? Когда мы общаемся с людьми, нельзя рассчитывать на то, что они всегда будут очень счастливы тем, что мы им говорим. Вот. Но они могут как-то реагировать неадекватно, но тем не менее, наш долг – сказать им что-то. Я хотел рассказать другую историю, связанную с Гандхари, но у меня уже просто нет времени, это долгая история. А?
Может, сегодня Экадыш? Говори побольше, отлично.
Потому что молчание тоже может быть грехом. Когда мы не говорим что-то, если при нас нарушается дхарма, или если при нас нарушается истина, и мы молчим, а тем самым мы как бы попустительствуем, мы даем возможность другим людям совершить грех, и это тоже грех, это тоже наша вина, наш поступок, проступок. Рассказать, да, историю?
Да, да.
Это было после битвы на Курукшетре, когда все 100 сыновей Гандхари были прокляты, были убиты. И Дхритараштра вместе с Гандхари, вместе с другими обитателями дворца Хастинапура выехал на поле битвы Курукшетра, чтобы оплакать своих сыновей, чтобы совершить погребальную церемонию, чтобы проститься с ними. И эта огромная свита прибыла на поле битвы Курукшетра, и там они встретились с уцелевшими братьями Пандавами. Пятеро братьев Пандавов, Арджуна, Бима, Ютиштира, Накула, Сахадева и Кришна рядом с ними, их вечный друг и советчик. И там произошло много разных событий, я все не буду рассказывать, но Гандхари лелеяла в своем сердце злобу. Она лелеяла в своем сердце обиду на Пандавов, ненависть на них, и поэтому она решила их проклясть. И решимость ее была велика. Любой, кто разбирался в психологии, мог понять, глядя на нее, что она задумала что-то недоброе. Вьясадева, которым были открыты все мысли живых существ, он знал, Гандхари хочет проклясть Пандавов. И он знал силу ее проклятия. Он знал, что если она произнесет проклятие, то это проклятие наверняка исполнится. Он очень испугался. Он испугался за нее, и он испугался за Пандавов. Он пришел к ней в этот момент. Он вдруг, неожиданно, откуда ни возьмись, появился там. И он стал, обращаясь к ней, говорить: «Мать, зачем ты задумала недоброе? Почему ты хочешь проклясть Пандавов? Ты же знаешь, что они ни в чем не виноваты». Гандхари подупила глаза, вниз опустила. И Вьясадева стал говорить: «Разве ты сама не помнишь, как много-много раз перед битвой на Курукшетре твой сын приходил к тебе, и твой сын просил у тебя благословения? Твой сын говорил: „Мать, Дурьодана, твой любимый сын, приходил и говорил: «Мать, благослови меня на победу. Сделай, скажи, чтобы я, что я победил». Потому что Дурьодана тоже знал, если Гандхари это скажет, победа ему обеспечена. Он каждый день приходил ко мне. Неужели, Вьясадева говорит, неужели ты не помнишь, что ты ему отвечала каждый раз? Каждый раз ты ему отвечала: «Победа будет на той стороне, кто прав. Победа будет на той стороне, на чьей стороне дхарма, на чьей стороне правильность». Ты забыла об этом? Неужели ты не помнишь, что ты сама его не благословила на победу? Потому что ты знала, что он не сможет победить, так как он не прав. Ты ему говорила, что там, где дхарма, там и будет победа. Гандхари, потупив глаза, она сказала: «Да, я помню это, я знаю это». Но вдруг она вспомнила причину. Это то, как ум наш ищет причину. «Да, я понимаю, но Дурьодана убили нечестно. Бима перебил ему бедро. Бима поступил ниже, чем это положено кшатрию. Кшатрии не должны наносить удары ниже пояса. Ни в коем случае в битве. А он перебил ему бедро своей палицей. Если бы он не сделал это, он бы не победил моего сына. За то, что он отступил от дхармы, я хочу проклясть его», сказала Гандхари. И Бима, который слышал это, он сказал: «О, мать, ты совершенно справедливо гневаешься на меня, но подумай сама. Я дал клятву о том, что я перебью ему бедро 14 лет, 13 лет тому назад, когда он задрал свое доти, обнажил свое бедро и со скабрезной ухмылкой позвал Драупади и сказал: «Садись сюда, ты будешь моей наложницей, ты будешь моей». Когда он оскорбил мою жену, в тот миг я ему еще должен был перебить его бедро. Я не должен был даже ждать эти 13 лет, потому что он сам нарушил дхарму. И ты знаешь прекрасно, что я не мог бы его победить, если бы я не сделал этого. Никто, он учился искусству борьбы на палицах у Баларамы, и никто не мог победить его в этом. И поэтому я просто сделал то, что нужно было сделать. Он задрал, обнажил свое бедро, он сделал этот неприличный жест, и я просто ударил его в это. Тогда Гандхари сказал: «Да, пожалуй, ты прав, но почему ты пил кровь Духшасаны? Духшасана, мой сын, кшатрием, разве может кшатрия оскверняться чужой кровью? Ты поступил как не положено кшатрию, ты нарушил дхарму». Бима сказал: «Мать, ты, конечно, права, но 13 лет тому назад, когда Духшасана схватился за волосы Драупади, освященные к церемонии Раджасуи, до которых никто не мог дотронуться, когда он распустил эти волосы, когда он нарушил этот грех, тогда я поклялся, что я напьюсь его крови. Когда я убил его, я приник к его кровоточащим ранам, но кровь не вошла в мой рот, она только намочила мои усы, она не затронула ее, я не брал ее кровь. Но так как я пообещал тогда, я сделал это, так что ни при чем». Гандхари, сжав зубы, сказала: «Ты прав». И она стала плакать, она стала говорить: «У меня было 100 сыновей, и теперь мы с Дритараштрой, старые люди, у нас не осталось даже одного. Почему вы убили всех 100 наших сыновей? Оставили нам одного, который был бы костылем нашей старости для нас». Вот, и с плачем она пошла по полю битвы. И да, она стала говорить: «Все из-за вас». И в этот момент Юдхиштхира вышел. Она стала говорить: «Вы затеяли эту битву». Юдхиштхира сказал: «Мать, ты права. Из-за меня погибли твои сыновья. Из-за меня все это случилось. Я во всем виноват. Ты совершенно права». И в этот момент Гандхари не в силах сдержаться. Она больше не могла уже сдерживаться. Она приподняла повязку, которая закрывала ее глаза. Так. Всю жизнь она носила эту повязку. И эта аскеза сделала ее очень сильной. Необычайно сильной. И когда Юдхиштхира подошел к ней, она приподняла повязку, она взглянула на кончики его пальцев. Так, и в тот же миг, когда ее взгляд коснулся кончиков пальцев Махараджи Юдхиштхиры, его ногти сгорели под этим взглядом. И когда пандавы увидели это, что Гандхари приподнимает повязку, Арджуна сразу же спрятался за спину Кришны. Очень страшно стало. Все другие разбежались в разные стороны. Юдхиштхира спокойно стоял. Он говорил: «Мать, ты права». Вот, и она, и в тот миг, когда она это сделала, как бы гнев ушел из ее сердца, когда она спалила кончики его пальцев, она ограничилась этим. Но после этого она отправилась на поле битвы, на Курукшетру, она стала ходить, и она видела, через свою повязку у нее было мистическое зрение, которым она видела всех, кто лежал там. Она видела своих сыновей убитых, она видела Бижму, видела дрону. Нет, дрону она не видела, но тем не менее, она видела трупы всех. И опять злость поднялась в ее сердце. Опять обида поднялась в ее сердце. Она подошла к своему сыну в Дурьодане, подняла его голову, разгладила его кудри, стала гладить его, стала разглаживать его брови, у него запеклась кровь. Вот, и она взглянула на Кришну. Она сказала, что если благодаря моей аскезе, моему целомудрию, моей верности мужу, я приобрела какую-то силу, пусть вся эта сила войдет в это проклятие. Точно так же, как ты обрек на плач моих невесток, которые сейчас оплакивают своих мужей. Точно так же, как все женщины рода Кауравов сейчас безутешны, они распустили волосы в знак траура и плачут здесь, и ходят здесь. Все это поле было, над ним стоял этот крик, вой, плач женщин мертвых. Точно так же пусть женщины рода Ядовов, вашего рода, оплакивают своих мужей, пусть они перебьют друг друга. И она произнесла это страшное проклятие. Кришна, который стоял рядом, он улыбнулся и сказал: «Я одобряю твое проклятие. Я сам долго думал, как же мне быть с родом Вришни. Я знал, что никто, ни полубоги, ни демоны, ни ракшасы не смогут уничтожить. Только они друг друга могли уничтожить. Так что я твое проклятие одобряю. Но по поводу того, кто виноват, она сказала: ты во всем виноват, Кришна. Во всем виноват ты. Ты мог бы вмешаться, ты мог бы остановить эту войну». Кришна сказал, что я одобряю твое проклятие. Все правильно, потому что я давно ждал, чтобы ты его произнесла. Мне это нужно было. Тогда люди не будут обвинять меня, что я это устроил. Они скажут: Гандхари проклял их страшным проклятием. Но, между прочим, я хочу сказать, справедливости ради, что во всем виновата ты. Что я приходил, и я пытался остановить эту войну. Но ты молчала. Когда я приходил, ты могла бросить своего сына в тюрьму. Если бы ты захотела, ты могла бы его остановить. Но так как ты была привязана к своему сыну, ты попустительствовала. Ты молчала в тот момент, когда твой сын связался с Шакуни, твоим братом. И когда от зловредного Шакуни твой сын стал перенимать дурацкие привычки и стал грешить направо и налево. Ты молчала в этот момент, ты не вмешалась, ты не остановилась. Ты молчала, когда они подожгли дом из шелока, в котором должны были сгореть пандавы. Ты молчала и ты смотрела на все это равнодушно. Ты не вмешивалась во все это. Это твоя вина, мать. Ты должна понять, что если бы ты поступила по-другому, если бы ты действительно подумала, как должен вести себя праведный человек, ты могла бы предотвратить эту войну. Если бы ты помешала злу до того, как оно привело к этому страшному побоищу, войну можно было бы остановить. Так что это твоя вина. Ты уж меня прости, но во всем виновата ты, а не я. Я тут ни при чем. Это как бы еще одна иллюстрация вот этого положения. Кто во всем виноват, Кришна или мы? Если мы молчим, это тоже наша вина.
Скажите, пожалуйста, а битва при Курукшетре уже была задумана? Она должна была быть, или должна была быть поведана Бхагавад-гита? Пришло время услышать от знания Бхагавад-гиту и поведать людей.
Да.
То есть она в любом случае, Гандхари молчала бы или не молчала бы, вмешалась она, не вмешалась, это все случилось бы.
Судьбу можно предотвратить. Планы Кришны предотвратить нельзя. Но дайву или судьбу можно отвести. И любой хороший астролог может вам сказать, что в соответствии с вашей кармой, в соответствии с законом дайвы, дайва – это внутренний смысл кармы, это карма, это та сила, которая награждает человека последствиями его поступков. И любой астролог скажет вам, что по вашей карме вам суждено то-то, то-то и то-то. С вами должно случиться то-то, то-то и то-то. Но вы можете предотвратить это. Если вы будете поступать таким-то образом, если вы совершите такие-то благочестивые поступки, если вы как-то нейтрализуете эту карму. Карму можно нейтрализовать. Если человек понимает это, он может сделать это. Как, например, это возможность всегда предусмотрена. Махараджа Юдхиштхира, когда кровь капала у него из носа, он сказал, что если она упадет, если капля упадет на землю, то на 7 лет засуха поразит твое царство. Но если она не упадет, то ничего не случится. И когда Уттаракумар узнал, что он оскорбил, он сказал, проси прощения, пока не поздно. Потому что если ты попросишь прощения, то тогда ты отведешь от себя страшные последствия этого оскорбления. Если ты не попросишь прощения, то страшные последствия твоего оскорбления упадут на весь наш род. То есть судьбу можно отвратить, если человек ведет себя правильно. Теперь, случилась ли бы битва на Курукшетре или не случилась, если бы Гандхари вела себя правильно, это другое дело. Но, тем не менее, она не вела себя правильно. А если бы она вела себя правильно, Кришна мог бы придумать что-нибудь другое, я не знаю. Но у Кришны планы очень глубокие, они имеют очень много смыслов и очень много целей.
Насчет молчания, это относится к действию ума? Есть же такое, если в уме согрешили, за это не отвечает даже по традиции?
Нет, не совсем, потому что молчание – это когда человек делает вид, что он не видел или не понимает, что творится что-то неправильное. Если он делает вид, что если при нем творится что-то неправильное, и он при этом не вмешивается в это, то он повинен, он виноват в этом. На него ложится вина. Пусть меньшая вина, но все равно вина ложится на него. Это не просто... что он в уме согрешил. Нет, он мог помешать несправедливости, но он не помешал этой несправедливости, и значит, он виноват. Он мог сделать так, чтобы зло не свершилось, чтобы боль не причинили кому-то. Он не сделал это, значит, он виноват.
Значит, выше действия ума, получается. Да. Насчет энтузиазма хотел спросить. Энтузиазм в медленном служении теряется только из-за зависти,
почему человек совершает оскорбление? По какой причине?
Тоже из-за зависти.
Ну, конечно.
Корень
от чего же еще? А?
Корень зависти.
Естественно.
Как понять вот стих из Бхагавад-гиты, где говорится, лучше исполнять свой долг несовершенно, чем чужой совершенно? И как преданно узнать свой долг последствия?
Кришна говорит, что исполнение чужого долга сопряжено с опасностями. Баябахах – это путь, чреват опасностями. Потому что когда человек не занимается не своим делом, он совершает ошибки. Тогда как когда он делает свое дело, он может делать его... хорошо, он не совершает ошибок, и он, даже если он делает это не очень совершенно, в конце концов, это то дело, для которого он приспособлен. Тогда как если он старается совершать чужое дело, и даже если он как бы внешне хорошо делает, он все равно долго не сможет делать это хорошо, он может совершить гораздо более серьезные ошибки, гораздо более трагические ошибки. И главное, что ум его недоволен, ум его не удовлетворен при этом. Как нам понять, в чем заключается наш долг? Это очень просто. То, что мы можем делать неограниченно долго, не уставая от этого, получая от этого удовольствие, это наше дело. Если мы постоянно вынуждены себя заставлять что-то делать, то... Сейчас, секунду, да. Делаем это... И речь идет о какой-то кармической материальной деятельности. Делаем это постоянно через силу, и ум наш при этом витает где-то в облаках, а не сосредоточен на том деле, то это значит, что это не совсем наше дело, и все. То, что мы можем делать, то, для чего мы созданы делать, нам делать легко. Мы делаем это играючи, свободно, весело. Это доставляет нам удовольствие. Вот. Если мы не можем этого делать, мы... будем постоянно страдать и мучиться, делая это. Все. Да, всегда. Последний вопрос.
Я слышал лекцию, и
когда Хануман встретился с Бимой, Ваю находится в теле каждого живого существа в качестве жизненного воздуха, он действует. Великие полубоги, они отчасти наделены этим качеством распространяться. Все основные полубоги управляют функциями наших органов. Если бы ваю не было, не было бы никакого движения в нашем теле. Ваю – частичное проявление. Если вы видели графическое изображение чакр, да, то вот эти вот семь чакр на позвоночном столбе, в каждом из них находится какой-то полубог внутри. И там есть определенный звук, различные слоги, на которые они настроены, там есть воплощение Кришны в каждом из них, и там же есть определенный полубог в каждой из этих чакр, которые управляют жизнедеятельностью нашего тела. Так что ваю, у него проблем в этом смысле нет. Если он может находиться в 4 миллиардах людей и еще во всех, то почему он не может прийти как Бима отчасти? А Махараджа Юдхиштхира тоже частичное воплощение Дхармараджа или Ямараджа. При этом Дхармараджа оставался Дхармараджем, при этом он был как Видура, ходил по земле и так далее. Арджуна – частичное воплощение Индры, при этом Индра правил Небесным Царством, они тоже встречались друг с другом. И много еще другого можно сказать. В Гаура Бинадаши Дипике, где рассказывается внутренняя природа различных спутников Господа Чайтанья, в конце говорится, что люди, которые пытаются понять это с помощью логики, никогда это не поймут. Кто, что, почему и как воплощается, как, какая душа входит в какое тело и как она понимает.
Можно еще? Вопрос. Вообще я его задавал, но тем не менее что-то я не помню, как отвечали. И так, может быть, он может показаться глупый вопрос, но все равно беспокоит. Бхагавад-гита Кришна говорит, дехину смини адхадехе, да калмарам яланам чарам. Что точно так же, как душа приходит из одного тела, ну, юношеского, там, старческого, так же при смерти она приходит в другое тело. Почему Кришна такой пример приводит? Да я понимаю, когда душа переходит в другое тело, да, она переходит. Но когда там старческое, с юношеского, там, старческое, она же в теле все равно остается, душа.
Но потому...
А тело меняется, так же?
Потому что тело-то становится другим. И точно так же пример этот очень хорош, потому что он показывает, что все меняется, тело меняется. Но тем не менее что-то остается постоянным. И пример этот заключается в том, что мы можем из этого вынести, что есть нечто неизменное. Это очень интересный логический ход, который Кришна применяет тут. Мы можем понять, что это я неизменно, что так как я ощущаю себя все время тем же самым, что есть что-то неизменное. Сам факт существования памяти у человека означает, что должно быть что-то неизменное. Потому что память значит, что есть нечто в этих переменах незатрагиваемое. Тело за 7 лет полностью меняется. Что помнит? Например, мы перенесли операцию, когда нам 10 лет тому назад. И мы до сих пор помним ощущения, которые мы при этом испытывали. Так? Если эта операция была, скажем, без наркоза, с местным наркозом, мы можем восстановить и вспомнить ощущения. Что помнит эти ощущения? Тело не может помнить, потому что тело изменилось. Не осталось ни одной клетки, которая бы была той же самой. Помнит что-то. Носителем памяти должно быть нечто неизменное и постоянное в теле. И Кришна говорит, что тело состоит, и наше человеческое тело состоит из этих двух компонентов. Меняющиеся компоненты и неизменные компоненты. Меняющиеся компоненты – это тело и все, что с ним связано. Неизменные компоненты – это душа, которая сохраняет индивидуальность. И он просто хочет сказать, что жизнь души непрерывна. Что в сущности ее переход в другое тело тоже означает просто продолжение того же самого существования. Потому что мы начинаем свою жизнь с того же, на чем мы закончили ту. У нас все те же привычки, желания, которые у нас были в момент смерти, они у нас появляются в сердце. Этот маленький ребенок рождается, у него есть все эти желания, можно посмотреть на него, можно увидеть его, негодяй родился. Так видно по нему. Или можно увидеть хороший какой-то родился. Видно. Почему? Потому что все это перешло. Есть некая непрерывность. Окей, спасибо большое. Сила Прабхупады. Гора Примананда.